эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре 25 октября, среда, и в ближайший час говорить будем о таком. Мариупольский горсовет не рассмотрел вопрос о выделении земли участникам АТО.
И таких заявлений, как я говорю, уже в управлении земельных ресурсов порядка 500.
Бои на линии разграничения и политическая ситуация в Киеве. И смогут ли позволить себе льготное жилье переселенцы? А в студии сегодня мы поговорим о том, стоит ли Украине надеяться на Ксению Собчак. Российская телеведущая, светская львица и журналист на днях объявила о планах баллотироваться на пост президента России. На первой же пресс-конференции она объявила, что Крым принадлежит Украине. У нас в гостях публицист, журналист «Радио Свобода» Виталий Портников, а также журналист портала «Идель Реалии» русской службы «Радио Свобода» Артур Асафьев. Друзья, вопрос к вам. Верите ли вы в эффективность тактики Ксении Собчак в борьбе с путинской вертикалью? Номер прямого эфира 0800 300 403. Мы ждем ваших звонков. Кстати, они бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но сначала послушаем выпуск новостей. Что случилось интересного в Украине и мире касательно Донбасса? Об этом расскажет Егор Устинов. Здравствуй.
Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реалии». Лидеров крымско-татарского национального движения Ахтема Чайгуза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, передали Турции. Об этом сообщила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмина Джепар, передает Крым Реалии. По неофициальной информации, договоренности передачи Ахтема Чайгуза и Ильми Умерова было достигнуто во время последней встречи президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина. Также, по сообщению адвокатов осужденных, все обвинения с Чайгоза и Умерова сняты. Четверо украинских военных погибли, столько же получили ранения в зоне вооруженного конфликта на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. По его данным, незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили перемирие, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку рибаки здійснили один обстріл наших позицій поблизу Трьохізбінки. На Донецькому напрямку російські окупаційні війська відкривали вогонь поблизу Верхньоторецького, Авдіївки, Кам'янки, Зайцево та Луганського. Приморський напрямок. Тут ворог обстріляв наші позиції поблизу Водяного.
Сепаратисты группировки ДНР заявили о боевых действиях, которые активизировались вблизи Донецка и на юге контролируемой сепаратистами территории. Луганские сепаратисты заявили об обстрелах населенных пунктов Алмазная, Калинова, Долгая и Калиновка со стороны вооруженных сил Украины. Украинская сторона не намерена открывать контрольно-пропускной пункт въезда-выезда в населенном пункте «Счастье» из-за того, что пункт пропуска могут обстрелять незаконные вооруженные формирования. Об этом заявил зампредседателя Луганской областной администрации Юрий Клименко в телеэфире. По его словам, если это случится, то в зоне риска окажется Луганская теплоэлектростанция, которая снабжает электричеством всю область. Юрий Клименко отметил, что открытие КПВВ в «Счастье» было инициативой представителей группировки ЛНР в рабочих подгруппах контактной группы по Донбассу. Клименко подчеркнул, что Луганская обладминистрация также поддерживает идею открытия еще одного пункта пропуска, но только вблизи населенного пункта «Золотое». Представители незаконной организации ДНР считают, что могут лишать права на жилплощадь людей, которые не имеют уважительных причин для отсутствия. Об этом сообщила так называемая представитель Верховного суда ДНР Лилия Резникова. Она заявила, что можно признать утратившим такое право человека, который в течение 6 месяцев без уважительных причин не проживает на этой жилплощади. Это касается квартир, которые находятся в государственной и коммунальной собственности. Касательно частного жилья, то тут решение принимается в течение 1 года. Если более 1 года человек там не проживал, то можно ставить вопрос о признании его утратившими право на жилплощадь, заявила Резникова. В ночь на воскресенье 29 октября Украина переходит на зимнее время. Новый временной режим вступает в силу в 4 часа утра. Стрелки часов следует перевести на 1 час назад. И по прогнозам синоптиков, завтра, 26 октября, по всей территории Луганской и Донецкой областей пройдут небольшие дожди, ночью без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 2 тепла, днем от 4 до 7 градусов тепла.
Да. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Это радио Донбасс Реалии, новости и аналитика без линии разграничения. Совсем скоро, через несколько минут, начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Сегодня мы говорим о том, стоит ли Украине надеяться на возможного кандидата в российские президенты Ксению Собчак. А пока к другим темам.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Сегодня на сессию Мариупольского горсовета пришли участники АТО, в том числе и бойцы полка «Азов», которые просили не снимать с повестки дня вопрос о выделении военным земельных участков в Мариуполе. Тем не менее, депутаты не поддержали это предложение, сославшись на решение Координационного совета, на котором этот вопрос был снят. Это вызвало возмущение среди военнослужащих и ряда оппозиционных к большинству депутатов городского совета. В комментарии радио «Донбасс Реалии» депутат Мариупольского горсовета Ирина Чамаева заявила, что у горсовета просто нет возможности удовлетворить все потребности в выделении земельных участков.
Когда государство приняло решение о том, что давайте выделять землю участникам АТО и предоставило им первоочередное право, уже такие участники обращались. Обращались, и таких обращений у нас в городе порядка 500. Просто земли не хватает на всех. Соответственно, говорить о том, что давайте мы сейчас дадим тем, которые вот сейчас через СНАП подали заявление, которые присутствуют, имеют возможность присутствовать непосредственно сейчас в Мариуполе, подали заявление, и давайте им дадим, а отодвинем всех тех, которые уже раньше подавали заявление, ну пусть не через СНАП, но они изъявили свое желание о том, чтобы им в Мариуполе выделили землю. И таких заявлений, как я говорю, уже в управлении земельных ресурсов порядка 500. Отодвинуть тех людей, которые подали с 2015 года такие заявления, предоставить сегодня тем, которые подали заявление, мы считаем, это было бы не совсем правильно. Поэтому и был предложен механизм, давайте разберемся в этой ситуации, создадим там, вот как была предложена, рабочая группа с участием тех же самых всех участников АТО.
А сейчас давайте послушаем другую сторону. С нами на телефонной связи депутат Мариупольского городского совета от партии «Сила людей» Максим Бородин. Здравствуйте, Максим.
Добрый день.
Максим, вы выступали за выделение земли участникам АТО. По вашим возможностям есть такая, по вашему мнению, есть такая возможность у Мариупольского горсовета выделить эту землю? Вообще земля есть это?
Возможность однозначно есть. Меня вообще поражает выступление Ирины Чамаевой, которая является юристом Метинвеста и должна хотя бы немножко читать законы и понимать, о чем она говорит. На самом деле, сам Управление земельных отношений Мариупольского городского совета, которое сегодня защищает Ирина Чамаева, создало прецедент и ситуацию, когда участников АТО им предложили писать заявление без конкретики. А закон четко говорит, что участник АТО, как и любой другой гражданин, имеет право претендовать на земельный участок, на бесплатный, но имеет первоочередное право. Но процедура вся уже придумана. Человек обращается через СНАП на конкретный участок земли, и на сессии городского совета рассматривается вначале первое решение, разрешение на разработку участка, второе разрешение уже после разработки на выдачу. Ребята, которые подали заявки, они пошли по этому пути, мы в свою очередь помогали им, объясняли им на уровне закона, как это все оформляется, и они все сделали по закону. Но, узная, что эти участки находятся фактически в центре города, считаются лакомыми, вкусными участками, единственное как препятствие небольшое, которое юридическое могло бы быть на пути, это смена зональности. Но решением сессии городского совета у нас есть прецеденты, это в законном русле. Это все меняется одним решением. Поэтому повода отказывать этим ребятам не было никакого, кроме, ну, как мне кажется, это желание эти участки оставить для каких-то своих целей. Только так.
Максим, а остается ли какой-то шанс на то, что земля все-таки будет выделена? Какие вот возможные дальнейшие сценарии?
Ну, я не знаю, мы будем, ребят, консультировать, помогать и от общественной организации в том плане, чтобы была возможность в судебном порядке оспорить это незаконное вообще решение о съеме с повестки дня, потому что ребята пошли полностью по процедуре. Нет никакого нарушения. Для меня вообще удивительно, что городской совет сегодня пошел на поводу у управления земельных отношений и отказался рассматривать повестки, учитывая вчерашнее заявление президента, который четко сказал, что все заявки участников АТО должны быть нормально рассмотрены. Тем более, они поданы именно в законодательном русле. А то, о чем говорила Ирина Чимаева, так как создали какую-то очередь, нету в законе никакого понятия очереди АТО или не АТО. Есть приоритетное право человека. И кто первый подал заявку, именно в установленной форме, а не в той форме, в которой это сделало управление земельных отношений, когда оно вообще абстрактное, тот и первый имеет право. Какие могут быть права, ну, говорится о том, что если мы кому-то дадим, мы кого-то обидим. А как обычные люди подают заявку на земельный участок, они же обижают других людей, которые хотели бы тоже на этот участок подать. Кто первый подал, тот и имеет право. Это простая логика.
Спасибо большое, Максим. Будем следить за развитием событий, не оставим этой темы. С нами на прямой телефонной связи был депутат Мариупольского городского совета от партии «Сила людей» Максим Бородин. Четверо погибших украинских военных за прошедшие сутки. Таких потерь в зоне АТО не было давно. Осенним обострением называют военные аналитики активизацию действий пророссийских сепаратистов. Наиболее активные боевые действия были на Донецком и Приморском направлениях. Однако это не просто спонтанные обстрелы, а скоординированные с политическими и кибератаками действия, считают эксперты. Подробности в материале Дмитрия Донского.
Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО і надалі залишалася напруженою. За інформацією штабу АТО, увечері і вночі 24 жовтня російські сепаратистські групування сконцентрували вогневі провокації в основному на Донецькому і Приморському напрямках. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування обстріляли позиції ЗСУ 15 разів, повідомив речник АТО Анатолій Стельмах. А українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Майже на кожен ворожий обстріл сили АТО агресивно і жорстко відповідали вогнем із піхотного озброєння. У результаті бойових дій загинули двоє наших воїнів. Ще один був поранений. Крім того, внаслідок підриву на невідомих вибухових пристроях загинули двоє і отримали поранення троє українських захисників.
Ця активізація бойовиків була прогнозованою. Перед холодами вони завжди посилюють обстріли, вважає військовий експерт Юрій Костюченко. На його думку, дії на фронті – це лише частина деструктивних дій країни-агресора Росії. Кібератаки на київський метрополітен і міжнародний аеропорт в Одесі, політичні провокації в Києві, на його думку, ланки одного ланцюга.
Це інтегрований вплив на стабільність нашої держави. І внутрішньополітичні, і кібернетичні атаки, і військовий вплив на фронті. Я вважаю, що це скоординовані впливи. Водночас ми бачили, що дійсно резерви було підтягнуто, вони отримали пальне, вони отримали зарплатню, вони отримали додаткові ресурси, набої, наприклад. Ну, локальні мережі ж є, є люди, які про це розповідають.
Двоє українських військових загинули, підірвавшись на вибухових пристроях. Це підтверджує інформацію, опубліковану на сайті ООН, про те, що окупований Донбас стає одним із найбільш замінованих регіонів у світі. На своїх ресурсах бойовики власні обстріли не коментують, проте заявляють, що армія України за минулу добу 23 рази порушила режим припинення вогню. Також про свої втрати бойовики нічого не повідомляють. Дмитро Донський, Радіо Свобода.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Меня зовут Ксения Собчак. Мне 36 лет. И как любой другой гражданин России, я теперь имею право баллотироваться в президенты. Я решила воспользоваться этим правом. Но вот если вы не пойдете, то как понять, что вам не все равно? Как понять, что вы именно против? Как сделать так, чтобы ваш голос был услышан? Как показать, что нам не нравится то, что происходит? Когда-то для этого была графа «против всех». Она гарантировала, что ваш голос не отдадут никому из кандидатов. Но эту графу у нас забрали, чтобы наши голоса было еще проще украсть. Чтобы оставаться у власти как можно дольше. Я хочу вернуть ее. Ксения Собчак, кандидат «против всех».
Это была Ксения Собчак, недавний ее ролик, в котором она заявила о том, что готова выдвигаться в кандидаты в президенты России. Сегодня в студии мы поговорим о том, стоит ли Украине надеяться на Ксению Собчак. У нас в гостях журналист «Радио Свобода» и публицист Виталий Портников. Здравствуйте, Виталий.
Здравствуйте.
А также по скайп-связи с нами журналист портала «Идель Реалии», журналист русской службы «Радио Свобода» Артур Асафьев. Здравствуйте, Артур.
Здравствуйте.
0800-300-403, номер прямого эфира. Друзья, звоните к нам в студию, задавайте экспертам свои вопросы. Сегодня у нас такой журналистский пул, если вот можно сказать, несколько журналистов обсуждают журналистку, которая заявила о планах выдвижения на пост кандидата в российские президенты. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. С вашей точки зрения, стоит ли украинцам уповать на Ксению Собчак? Виталий, вам слово. Ваши впечатления от такого возможного кандидата?
Я почему-то сейчас вспомнил, как в конце 80-х, начале 90-х годов, когда мы с отцом Ксении Анатолием Александровичем Собчаком завтракали в Кремле во время одного из депутатских съездов, и он говорил, что у него дочь школьница, и что он очень хотел бы, чтобы она жила в нормальной стране, где люди не боялись бы выражать свое мнение, а не в такой стране, как мы жили тогда. Такая у него была идея. И я плохо себе представлял, что тот же самый человек будет буквально через короткое время избран мэром Петербурга и возьмет себе в заместителя Владимира Путина, которого он воспитает в духе полного пренебрежения к подобным своим планам и надеждам.
Но еще непонятно, кто кого воспитал. Может быть, Путина в школе КГБ воспитали таким образом?
Я думаю, что политическая школа Собчака и Ельцина куда более серьезная вещь, чем любая школа КГБ. Потому что в школе КГБ могут научиться, как говорил сам президент Путин, ползать на брюхе, а в обществе Ельцина и Собчака могут научить искусству политической комбинации и выживания. Это куда более серьезное искусство. Почему очень многие чекисты вообще исчезли из политики и из работы в спецслужбах, а Путин и его окружение остаются. И многие люди, которые подготовлены к Собчаком, и Дмитрий Медведев, и Анатолий Чубайс, и Алексей Кудрин, не с тем числа, они все остаются и определяют векторы развития Российской Федерации. Значит, это все-таки не высшая школа КГБ. Медведев не учился в высшей школе КГБ, Кудрин не учился в высшей школе КГБ, Чубайс не учился в высшей школе КГБ. Многие другие люди, которые являются сутью этой петербургской команды, не учились в высшей школе КГБ. Они учились в школе Ельцина и Собчака. Поэтому я и хочу сказать, что Ксения ведь тоже прошла эту школу. Она ее прошла больше, чем кто бы то другой. Она прошла не только школу Собчака, но и школу его супруги, члена Совета Федерации Федерального Собрания России Людмилы Нарусовой. Вы помните, что Ксения Собчак, она дочь сенатора российского, действующего сенатора. Людмила Нарусова только недавно вернулась в Совет Федерации. Вот ее дочь баллотируется на пост президента, и ничего с карьерой госпожи Нарусовой не происходит. Госпожа Нарусова и в те годы считалась не менее искушенным в политических интригах человеком, чем сам ее муж Анатолий Собчак. Второй момент. Третий момент. Я не думаю, что можно говорить о том, что мы журналисты обсуждаем журналистку. Ксения Собчак не журналистка. Она никогда журналисткой не была. Но
претендует стать журналистом.
Она представитель новой российской псевдоаристократии, которая приватизировала страну после 1991 года. В этой аристократии есть два крыла, как бы номенклатурно торговая и чекистская. Путин относится, допустим, с, я не знаю, там, Сергеем Ивановым, с Сечиным, к чекистскому крылу, Ксения Собчак вместе там с Медведевым, вместе там с Чубайсом и вместе с Кудриным относится к торгово-политическому крылу. Но это одна и та же группа товарищей, которые практически распоряжаются российскими резервами. У них разные политические взгляды, но объединяет их интерес к потреблению этих ресурсов. Это понятно. Я поэтому не очень понимаю, что вы спрашиваете, говорите, когда, значит, можем ли мы уповать на Ксению Собчак. Ксения Собчак – технический кандидат на пост президента. Ее смысл в том, что она должна привлечь к участию в выборах тех, кто хотел бы как-то вообще высказаться о ситуации в стране, в условиях, когда никаких выборов в России нету. И, в общем, их никогда и не было. Я считаю, что единственные президентские выборы в России были выборы в 1991 году, когда избирали президента РСФСР, все остальные выборы были плебисцитом. Даже выборы вторые ельцинские, на которых Ельцин буквально там чуть-чуть.
Ноздря. А почему? Потому что выбора не было?
Потому что выбора не было. Но специально же была создана ситуация отсутствия выбора. Ведь тогда, когда были старые выборы Ельцина, мы же говорили о возможности альтернативных кандидатов, да?
Виталий, можете...
я в Линском, в каком году. Ну, в общем, короче говоря, задача Собчак просто увеличить количество людей на этом плебисците.
Оттянуть голоса.
Нет, не оттянуть. Какие оттянуть голоса? А у кого оттянуть голоса? Увеличить количество пришедших. Не у кого там оттягивать голоса.
Давайте тот же вопрос зададим Артуру Асафьеву. Артур, вы тоже так скептически относитесь к возможному движению Ксении Собчак и вот считаете ее, если я правильно понимаю, спойлером, да, как все говорят, Владимира Путина, для того, чтобы...
Все кандидаты, которые могут быть зарегистрированы на президентских выборах Российской Федерации, это технические кандидаты Владимира Путина. Если президент на президентских выборах будет по отчаянию, по неизвестным там причинам, по изменению российского законодательства зарегистрирован Алексей Навальный, он тоже будет техническим кандидатом. Никаких других кандидатов быть не может. Такова установка с 2000 года. С 2000 года, когда проводились выборы президента Российской Федерации, все кандидаты были техническими, включая, кстати, Дмитрия Медведева, победившего на выборах президента России.
Давайте спросим у Артура Асафьева. Артур, как вы относитесь к вот такому возможному сценарию?
Да примерно так же я отношусь, как и Виталий, который уже вот нарисовал ее довольно такой убедительный социологический и психологический портрет. И мне остается вот только добавить, что это не только еще и технический кандидат, вместе с тем это такое явление, оно говорит о том, что вот у нас политика в России окончательно превращается в карнавал, ну, такого худшего пошиба, такая вот политика, карнавал это... фейк-политика. И это все, в общем-то, ну, вносит окончательное разложение в саму атмосферу выборов. В этом случае вообще о выборах даже говорить не приходится. В каком-то смысле выдвижение этого человека может быть даже, ну, я не буду, конечно, говорить, что это хуже, чем Путин, но можно сравнивать. Это когда, как говорится, оба уклона хуже.
Виталий, а такой вопрос к вам. Вы верите в искренность Ксении Собчак, когда она говорит о том, что я иду в президенты для того, чтобы вернуть графу против всех, чтобы показать, что ну, есть в России недовольные путинским режимом люди? Или она сознательно выполняет вот такую техническую роль?
Так она же вам правду говорит, что она действительно говорит, что поскольку люди, которые могли бы прийти и проголосовать против всех, не придут на выборы, а задача, чтобы они пришли на выборы, чтобы явка была большой, то в роли графы против всех будет выполнять Ксения Собчак.
Она не даже... говорит о том, чтобы явка была большой, она говорит о том, чтобы показать, что
она
в стране
говорит,
есть недовольные.
Она не говорит, чтобы явка была большой, она говорит, что она хочет заменить собой графу против всех. Это правдивый и честный ответ. А мы с вами уже, как журналисты, говорим о том, что это приведет к увеличению явки. Но я считаю, что Ксения Собчак даже никого не обманывает, потому что она не говорит, вы знаете, я хочу победить на выборах, я собираюсь быть следующим президентом России. Она говорит, что я заменяю своим присутствием графу против всех. Поэтому я считаю, что она в этом смысле не лукавит. И, кстати, у нее же есть целый ряд миссий, вы понимаете, это же не единственная миссия. Вот очень важная миссия, о которой мы не должны забывать, это внедрение в сознание совершенно новых мыслей, легализация мыслей, которые еще недавно казались кощунственными в Российской Федерации. Вот ее последнее заявление по Крыму и по тому, что необходимо восстанавливать добрые отношения с Россией.
Я напомню слушателям, Крым украинский, точка,
да, она сказала. Да, и что ну, мы должны любой ценой восстановить дружественные отношения с Украиной. Любой ценой. То есть эта цена включает в себя и Крым, и Донбасс, я так понимаю, и многие другие вещи. Вы понимаете, никто из действующих российских политиков этого не до сих пор не говорил, включая господина Навального, известного своим отвратительным афоризмом про то, что Крым не бутерброд. Почему это происходит? Понимаете? Это очень важно понять. Потому что вот есть понятие в работе специальных служб. Она понимает, что политическую жизнь в России ведут спецслужбы. Это их задача, их функция. Деньги зарабатывает вот это вот крыло политико-техническое, а политикой занимается спецслужбы. И есть понятие мысли вируса. Вот когда некий человек, который сам по себе не воспринимается серьезно и не является претендентом ни на какую власть, выступает с некими заявлениями, которые еще вчера казались дикими, а когда они исходят от этого человека и попадают в медиапространство, когда они с телевизионных экранов провозглашаются, они становятся нормальным, так сказать, элементом дискуссии. Вот тоже это было с Надеждой Савченко. Совершенно человек, понятно, что ни на что не претендует, бывшая пленная, но когда она приехала в Украину после своего освобождения и стала говорить о том, что нужно разговаривать с Захарченко и Плотницким, кощунственная мысль до ее появления, сама идея переговоров с террористами легитимизировалась ее словами. И если мы посмотрим на деятельность Савченко с момента ее появления после плена, мы видим, что есть целый ряд выгодных российским спецслужбам мыслевирусов, которые вовсе не диктуются Савченко, нет полковника ФСБ, который сидит и говорит, Надежда, вы должны это сказать. Нет, есть четкое понимание, какие мысли может высказать объект.
Тот или иной человек.
Или Михаил Саакашвили после своего прорыва в Украину. То же самое.
Зачем тогда такой мысль вирус Крым украинский сейчас?
Потому что есть определенное понимание, что с какого-то момента, возможно, после ухода Владимира Путина, возможно, где-то в зените правления Владимира Путина придется принимать решения, связанные с легитимизацией этой идеи для того, чтобы российские спецслужбы и близкая к ним политика, предпринимательские кланы вновь получили доступ к западным ресурсам. И в этот момент необходимо, чтобы подобные мысли не воспринимались как предательство.
Как преступление как в некотором роде.
Конечно,
я
да.
Вот хотел как раз вас спросить, Николая Семину, крымского журналиста, за подобные высказывания упекли в тюрьму, да, это назвали сепаратизмом, посягательством на территориальную целостность. Тут выходит Ксения Собчак, говорит, Крым украинский, и вот Дмитрий Песков откомментировал это, сказал, что Кремль не будет заниматься, да, вот рассмотрением возбуждения уголовного дела, то есть ей ничего не светит
конечно,
в этом плане. Теперь это десакрализованная фраза.
Совершенно в этом-то и суть. Потому что, в принципе, уже достаточное количество российской политической элиты понимает, что необходимо будет освобождать территории Донецкой и Луганской областей. Понимает, что придется уходить из Крыма. Понимает, что цена, которую Россия вынуждена будет заплатить за нахождение на этих территориях, непомерна. И с Путиным или без него, неважно, победит Путин на выборах там сейчас, уйдет ли он в центре своего срока в отставку, или что-то с ним стучится, или он добудет, придется эти вопросы решать путем капитуляции перед цивилизованным миром. И они готовят россиян к этой капитуляции, это не сегодняшнего дня капитуляция. Возможно, еще придется по дороге к этой капитуляции и войны у России устраивать, и новые жертвы могут быть, и новые провокации. Это может быть капитуляция через русскую кровь. Но то, что российские спецслужбы приняли это решение, это уже очевидно, потому что иначе Собчак бы этих слов не говорил.
Все-таки я так понимаю, что использует вот Кремль Ксению Собчак, она это делает несознательно, да, вот о чем вы говорите. Она верит действительно, что она будет бороться за демократизацию, предоставит россиянам право выбора и тому подобное.
Я думаю, что люди, которые являются представителями вот этой вот России, российской новой номенклатуры, так называемой, так, они вообще ни во что не верят, у них нет политических взглядов. Это люди, которые живут в мире собственной выгоды, если хотите. И они относятся к обычным россиянам от Путина до, там, условно, от Путина до Навального, соответственно, глубочайшим презрением. То есть они отдают себе отчет, они это прекрасно говорят, что они живут в дикой стране, с диким народом, с туземцами, как они воспринимают всех этих людей. Они люди удачливые, богатые, распоряжающиеся миллиардами, посещающие галереи в Лондоне, делающие маникюр и педикюр в Нью-Йорке, а продукты закупающие из Рима в условиях там, продуктового эмбарго. И их задача удержание контроля над туземцами с использованием того инструментария, который будет оптимальным для достижения этой цели. Если это может быть авторитарный режим, как сейчас, значит, эта элита будет авторитарной. Если необходимо будет объявить перестройку и гласность, значит, будет объявлена перестройка
все-таки
и гласность.
Все-таки, я не понимаю, вы верите в искренность Ксении Собчак или нет?
Я верю в искренность Ксении Собчак с точки зрения выполнения этих задач.
0800 300 403, номер прямого эфира. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Мы говорим о том, стоит ли Украине каким-то образом надеяться на Ксению Собчак в плане изменения российской политики касательно Украины. Вопрос Артура Асафьева, журналисту портала «Эдель Реалии». Господин Асафьев, а вот в недавнем интервью Ксения Собчак сказала о том, напомнила о том, что ее узнаваемость наряду с Владимиром Путиным самая большая в России, это 95% россиян знают, кто такая Ксения Собчак, и сказала о том, что больше всего она рассчитывает на то, что ее силы, ее поддержку недооценят. Вот с вашей точки зрения, возможно ли, что ее поддержку недооценят и какого-то успеха добьется на этих выборах Ксения Анатольевна?
Ну, я не делал, конечно, собственных замеров популярности Ксении Собчак. Но можно сказать, конечно, многие смотрели передачу, эту злополучную передачу «Дом-2» во многих семьях. И многие, конечно, впоследствии обращали внимание на ее, ну, так скажем, в кавычках, журналистскую деятельность. Я просто вот вижу по реакциям как местной прессе и федеральной нашей прессе в российской, так и по реакции в блогосфере, в Фейсбуке, что, к сожалению, ну, довольно многие уже вот за эти дни покупаются на ее посулы, на ее обещания, на то, что она говорит, и заявляет, что она им нравится, и будет, и они будут за нее голосовать. Так что вот она же вчера еще заявила, что она намерена создать штабы буквально во всех по крайней мере, ключевых регионов Российской Федерации. И наверняка она найдет какое-то количество пиарщиков, журналистов, может быть, даже гражданских активистов, которые пойдут за деньги или за просто за ее красивые глаза, за собственный пиар в этом смысле, работать вместе с ней. Поэтому немного серьезно, конечно, я бы отнесся к ее заявлению, что вот ее недооценивают. Это вот это ведь не чистая политика, это не Владимир Путин, который для определенной части, к сожалению, пока меньшей части нашего общества, предстает в роли автократа, диктатора, тирана даже. Вот, здесь нет такого резкого разграничения, здесь вот эмоции людей расползаются, плавают, и они, как я уже сказал, заметная часть уже готова купиться на эти последние
сообщения. То есть, возможно, все-таки явка, о чем говорит Виталий Портников, вырастет. И, кстати, зачем это нужно Владимиру Путину для того, чтобы выросла явка? Вот, и также все станет президентом, да, на Запад плевать, в принципе.
Легитимность власти. Очень много людей пошло на выборы, значит, они доверяют российским демократическим институтам. Ну, среди этих людей вот есть представители различных политических взглядов и различных кандидатов, всем им дали проголосовать. Но большинство за Путина. Я вообще думаю, что необходимо будет еще какого-нибудь кандидата ультраправого придумать и выпустить его на выборы.
Русского шовиниста.
Да, такой. Чтобы Запад убедился, что Владимир Путин, как он сам о себе говорит, самый либеральный вообще из российских политиков, что на самом деле альтернатива ему это просто нацизм и хаос. И тогда вообще все будет замечательно. Все после выборов скажут, что нужно же с Владимиром Путиным договариваться, потому что если мы не договоримся, мы получим вообще райх с ядерной бомбой, а Путин же вменяемый человек. Это тоже, я думаю, станет частью сценария этой предвыборной кампании. Это тоже нужно не забывать.
Виталий, а вот такой вопрос. Если спрогнозировать, Алексей Навальный уже отреагировал на заявление Ксении Собчак, сказал, что не одобряет этого. Скорее всего, перед вот регистрацией начнутся протесты с требованием зарегистрировать все-таки Алексея Навального на пост кандидата в президенты. Вот ваши прогнозы, зарегистрирует, не зарегистрирует? Если не зарегистрирует, поддержит ли он Ксению Собчак и перейдет ли электорат Навального к Ксении Собчак?
Согласно действующему российскому законодательству, никаких возможностей для регистрации Алексея Навального на выборах президента Российской Федерации нет. Массовых протестов по этому поводу я тоже не ожидаю. То, что Навальный не поддержит Ксению Собчак, для меня тоже очевидно, потому что это было бы по нескольким причинам. Первая причина – это то, что Навальный также воспринимает Собчак как технического кандидата. И человек, который занимает его нишу, такого вот лидера оппозиции, причем, по его мнению, согласованную с Кремлем. Он не сможет поддержать такого кандидата. Второй момент связан с личностью Алексея Навального, который вообще, для которого мир начинается на фигуре Алексея Навального и на ней же и заканчивается. Ничего другого в мире Алексея Навального, кроме Алексея Навального, просто не существует. Даже если предположить, что президенты России честно баллотировался бы популярный, либеральный кандидат, которого поддерживало большинство россиян.
Например, Илья Яшин какой-нибудь, да?
Неважно кто. Яшин либерал, да, это тоже интересная новость для меня. Ну, по крайней мере, хорошо в эфире узнавать новости. Ну, кто угодно. И Навальный бы его не поддержал. Потому что, еще раз говорю, для Навального хочет быть президентом России. Вот в этом смысле он очень похож на Путина. Знаете, как говорил ли в фильме «17 мгновений весны», все они хотят быть похожими на фюрера. Вот у Путина тоже мир начинается и заканчивается на его прекрасной фигуре, и поэтому он вообще не понимает, как это может быть иначе. Вот или там Михаил Саакашвили, наш яркий такой персонаж, который из персонажа грузинской политики стал персонажем украинской политики. У него на его собственной фигуре мир заканчивается, и дальше просто пустота. Это все политики путинского времени, политики, сформированные в путинские времена, и каждый из них, вне зависимости от политических взглядов, хотел быть Путиным. Ну, можно быть либеральным Путиным, демократическим Путиным, Путиным-реформатором, Путиным-антикоррупционером, а можно быть Путиным-автократом, Путиным-диктатором, я имею в виду, где-нибудь в Центральной Азии, как приходят новые правители. Но суть, что такое Путин? Я, и я. Государство – это, вот, кстати, хороший пример. Государство – это я. Политика – это я. Оппозиция – это я. Протест – это я. И за словом «я» заканчиваются Путин, Навальный, Саакашвили или Берды Мухамедов в Туркменистане. Очень разные люди. И очевидно, что в Грузии Саакашвили жить куда было комфортнее, чем в России Путина или в Туркменистане Берды Мухамедова. И, наверное, в России Навального было бы жить получше, чем в России Путина. Но сходство в этом есть.
Давайте послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, я с Луганщины. Вы знаете, мне кажется, вы несколько отвлеклись от темы. Тема такая, что будет Украине, может ли Украина на что-то рассчитывать, если выберут Ксению Собчак. И такие темы, они постоянно. Будет ли в Америке пора украинский президент, там, в Германии, во Франции, бог знает, еще, наверное, где-то и в Андурасе, когда будут выборы. У нас будет тема, а что от этого будет Украине? Вы знаете, нам надо переживать о том, что у нас за последние 25 лет не было не то чтобы украинской, а проукраинской власти. А там не должна быть проукраинская власть ни в Америке, ни во Франции. Они должны быть французские, не американские.
Но Америка и Франция, наверное, не аннексировали Крым, да, они вторгались на Донбасс все-таки. И поэтому мы интересуемся.
Они способствовали. Вы знаете, Украина как щеночек, которая ждет, кто погладит, кто приголубит. Вот это культивируется в меншовартість. Вот это. Да нам должно быть вообще все равно, кого где выберут. Нам главное, чтобы наша власть выполняла свои функциональные обязанности.
Спасибо, понятно мнение. Виталий, согласны, что нам должно быть все равно?
Я совершенно согласен, что с тем, что украинская власть должна выполнять свои функциональные обязанности по строительству украинского государства. Я считаю, что украинские граждане не меньше с этой точки зрения обязанности перед государством, чем украинская власть, потому что они избирают эту власть. И чем больше они воспринимают собственную власть, особенно если ту власть, которая пришла... после 2014 года, после того, как каждому гражданину стало очевидно, что именно безразличие к Украине привело к краху государственной институции и к армии. Так вот, чем больше эти люди не воспринимают своих обязанностей перед государством, тем больше у них шансов прожить в нищете и в оккупации, и в проблемах до конца своих дней. Это нужно просто им честно сказать таким людям. Вот. Просвета не будет, если они не возьмут на себя ответственность за государство, если они не научатся поддерживать государственные институты, если они научатся, критикуя власть, понимать, поддерживать те действия власти, которые связаны с укреплением государства, и контролировать власть, прежде всего, на местах. Вот мы сейчас говорим о административной реформе. Если в том же населенном пункте, откуда звонит женщина, плохие дороги, нет, есть проблемы с просвещением, медициной и так далее, это ее личная вина. Потому что это означает, что она вместе с другими представителями общины не может контролировать власть. Местную. Мы тоже это должны говорить, потому что сейчас у нас будут бедные города и богатые города. Бедные регионы и богатые
если
регионы.
Если там выборы, я все-таки сделал ремарку, потому что Луганская да. область, и там в некоторых общинах выборы так и не состоят.
Ну вот их нужно проводить. В любом случае люди должны требовать, чтобы взять на себя контроль над этим, потому что в зависимости от того, будут они избирать ответственных людей или идиотов, или коррупционеров, так они будут в этих регионах и жить. А рядом может быть богатый город.
Хорошо, Виталий, я вот так поставлю вопрос, а стоит ли вообще вот нам тут смотреть, следить за российской политикой и надеяться на то, что там внутри что-то поменяется.
Смотрите,
и кто-то...
Вообще полноценное государство отличается от неполноценного тем, что его интересуют проблемы мира. Проблемы украинцев, вот когда мы слышим, это вот у нас такая вот власть и так далее, что они до сих пор обладают ярко выраженным колониальным мышлением. Хуторским колониальным мышлением, которое может привести только в тупике к краху. Потому что государство и люди, думающие о государстве, интересуются Россией, Соединенными Штатами, Францией, Германией, Евросоюзом, Азией, Китаем, понимают, что происходит в мире, понимают, что их страна всего лишь небольшая часть этого глобализованного мира. Попытки не интересоваться миром, это все равно, что попытки не интересоваться политикой. Мир интересуется тобой. Политика интересуется тобой, к тебе придут русские танки, в тебя будут, и твоих детей будут стрелять.
Уже пришли, да.
Да, в тебя будут приходить диверсанты, тебя будут выгонять из родного дома. Если даже после этого люди не могут понять, что интересоваться миром – это естественная задача любого государства и любой журналистики, естественно, нас интересует, я уже сказал, почему меня интересует Ксения Собчак. Никаких перспектив для победы Ксении Собчак на выборах не существует, потому что нет никаких российских выборов. Да, это правда. Но в тех тезисах, которые выдвигает Ксения Собчак, есть очень важно, потому что можно спрогнозировать, как может развиваться ситуация в ближайшие 10-15 лет с точки зрения российских спецслужб. Возможно, нашей слушательницы или любому другому слушателю. Не очень интересна ситуация на ближайшие 15 лет. А журналистика, как и государство, должно мыслить не категориями нескольких месяцев, а категориями нескольких десятилетий. Мы с нашими гражданами должны говорить именно о том, что будет происходить с их детьми, с их внуками. Государство не существует в сегодняшний момент, да, оно существует в протяженности.
Я думаю, людям, живущим в зоне АТО, все-таки интересно, что будет через 10-15
конечно,
лет, потому что они в этой ситуации
конечно.
Находятся постоянно. У нас есть еще один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Это опять я. Здравствуйте. Замечательная политтехнология привить нам чувство вины за совершенные властью преступления. У нас журналисты в этих расследованиях дают полный расклад на пожизненное с конфискацией. Каким образом можно на это повлиять?
Я прививаю чувство вины любому, кто голосовал за безответственных, коррумпированных политиков. на протяжении последних 25 лет, кто создавал возможности для прихода к власти таким политическим деятелям, как Леонид Кучма, который фактически построил олигархическую Украину, как Виктор Ющенко, который, как Виктор Янукович, простите, который превратил эту олигархическую Украину в криминальную вотчину, и за тех, кто голосовал за какого-нибудь Ефремова в Луганской области, за тех, кто обеспечил большинство коммунистической партии Украины, например, в областном совете Луганской области, после того, как эта коммунистическая партия уже была известна своей преступной антиукраинской ролью, тем, что она участвовала в Голодоморе, даже не только вот я один, допустим, избирал украинскую власть, это же вы, звали сюда, избирали ее. И каждый из нас. Я считаю, что отсутствие гражданской ответственности – это шаг к деградации. Я вовсе не чувствую вины вам прививаю. Я просто призываю вас иметь ответственность.
Ну, возможно, опять же, слушательница не голосовала за КПУ и Ефремова, тоже не будем говорить.
Вот конечно, я говорю о людях как таковых, потому что мы же говорим... Ведь слушательница... У слушательницы тоже интересная манера. Она же говорит не о себе лично, она же выступает от имени народа.
Тоже третьего лица, да.
Да, а я говорю, да, народ ответственен. Власть – часть народа, а голосование – часть электорального процесса. И это не нужно даже в этом сомневаться одну секундочку. Потому что есть ответственные общества, есть люди, которые голосуют там за Христианский демократический союз, за Ангелу Меркель. Массово, за социал-демократов немецких, за кого хотите. А есть люди, которые голосуют за дважды рецидивиста, которые не скрывают, это же не тайна, которые не скрывают своих судимостей. Ответственны эти люди за то, что с ними произошло? Трижды ответственны. Ответственны они перед своими детьми, которые не голосовали, за то, что они разрушили их будущее. Естественно, они отвечают.
Виталий, давайте к теме эфира. Ответственность россиян. Вот разве они не понимают, что происходит, что выборы полностью управляемые и так далее и тому подобное. Вот в чем проблема? Вот Ксения Собчак в своем предвыборном ролике говорит, что главная российская проблема – это то, что у российской власти 18 лет де-факто находится один человек. Вот с вашей точки зрения, в этом ли главная российская проблема? И если были бы свободные выборы, да, еще дальше, был бы возможен Крым и Донбасс, с вашей точки зрения?
Я вам скажу более кощунственную вещь. Считаю, что украинская безответственность – это прямое следствие продолжения российской. Мы слишком много лет были колонией России, и в большой части украинского общества, особенно в тех регионах, которые связаны с Россией, там, языковыми, культурными, политическими какими-то связями многолетними, воспитывалась эта безответственность, культивировалась. Представление о том, что там папа и царь сидит, которого нельзя избрать, может только одобрить то, что он это будет нами править. Поэтому я вообще думаю, что безответственность россиян зиждется на их полном нежелании брать на себя ответственность за государство. Вот, слушайте, я же говорила, мы тут ни при чем. Если вы поговорите с рядовым россиянином, может нравиться Путин, может не нравиться, большинству нравится, но он, в принципе, отделяет себя от государственных решений. Он считает, что то, что решает Путин, это и есть...
Его не касается, в принципе.
Это и есть тоже правильно, потому что так решает государство. Разница очень большая в этом смысле между россиянами и украинцами. Знаете, в чем? Потому что россиянин готов взять на себя ответственность за преступление власти, которое он не избирал. Он не считает нужным все ее избирать, но он считает, что это все делаем мы, Россия. А украинский избиратель такой же безответственный считает, что это делают они, власть. А он, это Украина, и он ни при чем. Вот это разница. Этому нужно у россиян научиться. Нужно брать на себя ответственность за действия своего государства, правильные или неправильные. Но то, что очевидно, что россияне считают, что царская власть сама решает, что ей делать, а что не делать, это тоже совершенно очевидно. Это и укоренилось. Это такая, я бы сказал, даже не советская, это ордынская традиция, которая была потом переработана Романовыми и потом дополнено большевиками.
И то вот, есть это нормально для россиян, в принципе?
Это нормально. Россияне должны учиться к демократии и ответственности. Кстати говоря, я очень надеюсь, что если здесь у нас получится, то это будет важная школа.
Таким примером небольшим, да?
Ну да, что даже вот на этом пространстве, которое было очень близко к России по политическим традициям, именно поэтому, я бы сказал, безумному уровню безответственности, можно построить государство сознательных граждан. Но это долгий процесс, опять-таки, это процесс на... десятилетия.
Виталий, вот вы говорите о том, сейчас послушаем слушатель, еще один есть человек, вы говорите о том, что ну, скептически относитесь ко всем этим выборам, ко всем кандидатам. А что, если, с вашей точки зрения, вот действительно каким-то образом поменяет политическую систему в России? Это революция каким-то произошедшая, да, и политику по отношению к Украине? На что вот стоит обратить особое внимание, вот смотря из Украины на Москву, на какие политические процессы?
Я не думаю, что речь может идти о революции. Можно это речь идти об усталости элиты. Но, опять-таки, непонятно, можно будет включить в процесс усталости элиты самого Владимира Путина, или эта усталость элиты будет связана с тем, что его окружение будет считать, что нужно выходить на какой-то другой уровень взаимоотношений с Западом. В любом случае, надо четко понимать, это будет мимикрия. Вот есть государства азиатские, по традициям, не в плохом смысле этого слова, которые успешно мимикрируют под западные демократические институции, чтобы им так было легче сосуществовать на рынке глобальной экономики. Вот разница между Россией и Украиной, она простая. Возможно, обидные для россиян, для русских в частности. Мы в Украине можем здесь построить демократическое государство. Россия может только мимикрировать под демократическое государство. Нам задача вместе с Западом добиться, чтобы это мимикрирование произошло. Потому что в любом случае с такой мимикрировавшей под западные институции России будет легче иметь дело, она не будет опасностью для внешнего мира. Но внутри это будет оставаться все та же феодальная авторитарная страна, в которой обычно человек будет крепостным своего хозяина, холопом, которому будут разрешать голосовать. Так будет очень долго, будет столетие, но это мимикрирование, оно лучше, чем мимикрирование под нацистский режим, который сейчас вот происходит в России.
Наблюдаем. Да. Обращаясь к слушателю, здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер. Юрий Иванович, Днепр. Я считаю, что Украина может быть, так сказать, цветущим государством именно потому, что у нас есть такой потенциал. Именно потому, для того мы должны выбирать, так сказать, и президентов, и депутатов, конструкторов по своей сути.
Вот такой тезис, я думаю, он бесспорный, на нем и закончим наш эфир. Спасибо большое. Мы говорили с Виталием Портниковым, а также с Артуром Асафьевым, журналистом портала «Идель Реали», о том, стоит ли Украине надеяться на Ксению Собчак. Пришли к выводу, что не очень. Оставайтесь с нами.
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реали», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
Вы слушаете радио «Донбасс Реали» и сейчас в нашем обзоре прессы. Почему у переселенцев практически нет возможности приобрести жилье в Украине и почему Керченский мост может рухнуть?
Вариантов приобрести квартиру на подконтрольной территории Украины у переселенцев практически нет. Об этом пишет сайт «Донецкие новости». По мнению экспертов, программа «Доступное жилье» рассчитана на платежеспособных украинцев, то есть тех, кто в состоянии самостоятельно купить жилье, а уже потом получать за него государственную компенсацию или самостоятельно погашать банковский кредит с полновесными процентами. Для остальных эта программа просто не подходит. Проблема в том, что подавляющее количество внутренне перемещенных лиц под эти критерии не подпадает. Более того, поскольку у них есть работа и какие-то доходы, то им почти ничего не светит. И в другой программе «Социальное жилье». Подробнее в статье «Жилье для переселенцев. Выбор между ничем и ничем». С так называемой независимостью группировки ЛНР обозначилась проблема, которая может показаться смешной на фоне войны, но вполне существенна сама по себе. Из оккупированной части Луганской области вышли все проекты, финансируемые на деньги грантодателей, общественных организаций и благотворительных фондов. Об этом пишет сайт «Остров». Издание отмечает, что мотивы выхода из зоны АТО были просты и понятны. Нет возможности пройти процедуру получения разрешительных документов для работы в так называемой республики. Кроме того, есть огромные сложности с обвозом туда через все границы и блокпосты необходимого оборудования, лекарств или продуктов питания. И, наконец, нет возможности возить туда заработную плату для работников проекта. Нужно сказать, что многие пробовали зайти в Луганск. Это были именитые фонды и организации, но все попытки срезались на проверках и оформлении документов. Ксения Собчак сделала то, что не смог сделать Алексей Навальный. Признала Крым украинским. Об этом пишет интернет-сайт «Обозреватель». По словам автора, интересно рассматривать это заявление в контексте того, что Собчак, по сути, спойлер, то есть технический кандидат, выдвижение которого санкционировано президентом Путиным. Дочь человека, которого Путин уважал и которому верно служил. Получается так, что это не Собчак Крым отдает, это Путин отдает Крым устами Собчак для того, чтобы избраться на очередной срок без проблем. Впрочем, для российских патриотов-путинцев это слишком сложный прикол, резюмирует автор. Недостроенный Керченский мост рухнет из-за оползней зимой 2018 года. Такое мнение высказала российская активистка и правозащитница Елена Васильева, пишет газета по-украински. По словам правозащитницы, две платформы уже провалились. Их пытаются восстановить, однако люди не понимают, что там разлом земной коры, дна как такового нет. Как эти платформы там закрепят, непонятно даже геологам. Известно, что амплитуда колебания до 20 сантиметров в год, то есть перемещение коры в этом месте. Поэтому там и не строили мост. Кроме того, строительство моста не согласовано с Украиной. Это нарушение международных норм, заявила Васильева.
Хозяйственный суд Киева принял решение о возвращении пакета акций компании «Укртелеком» в госсобственность. Сейчас почти 93% уставного капитала «Укртелекома» принадлежит компании ЕСУ, конечным владельцем которой является Ринат Ахметов. Компания ЕСУ планирует обжаловать в апелляционном суде это решение и отстаивать свои имущественные права на «Укртелеком». Подробнее о конфликте в матеріалі Дмитрії Тетяни Поповій.
На приватизаційному конкурсі в березні 2011 року компанія ЄСУ, яка зараз входить у сферу впливу Ріната Ахметова, викупила майже 93% статутного капіталу «Укртелекому». Позов щодо приватизації українським бізнесменом компанії «Укртелеком» до суду подав Фонд державного майна України через неналежне виконання ЄСУ умов договору купівлі-продажу, зазначає виконувач обов'язків голови Фонду держмайна України Віталій Трубаров.
Акції перевірки зазначається, що сума понад 450 мільйонів доларів інвестицій не була внесена, що не побудована нова лінія спеціального зв'язку і не передана державі в особі «Укрспецзв'язку», що є грубим порушенням умов самої куплі-продажу.
Суд повністю задовольнив вимоги Фонду держмайна, визнав договір купівлі-продажу розірваним, постановив повернути придбаний пакет акцій та стягнути з рахунку компанії ЄСУ пеню в розмірі понад 2 мільярди гривень. Однак рішення суду ще не набуло чинності, оскільки компанія з ним не погоджується та збирається оскаржувати його в апеляційному суді. Про це заявив мажоритарний акціонер ЄСУ та піар-директор «Укртелекому» Михайло Шуранов. При цьому він запевнив, що рішення суду першої інстанції не вплине на роботу «Укртелекому».
ЄСУ планує оскаржити в апеляційному суді рішення суду першої інстанції і надалі захищати свої майнові права на «Укртелеку». На нашу думку, характер претензій Фонду державного майна пов'язаний з діями попередніх власників «Укртелекому».
Директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілляни Сходовський зазначає, що «Укртелеком» втрачає свою клієнтську базу і в довгостроковій перспективі є невигідним. При цьому експерт висловив побоювання, що Україні доведеться виплатити Рінату Ахметову компенсацію на суму більшу, аніж він вклав в «Укртелеком». Це залежить від того, в якій валюті український уряд виплачуватиме кошти бізнесменові.
Якщо розглядати в гривнях, то він інвестував десь приблизно біля 10 мільярдів гривень. Це 1,3 мільярда доларів на той момент по курсу. Як будуть повертатися ці суми в якій валюті, залишається відкритим. Якщо це повернення 10 мільярдів, то так, Україна від цього виграє. Якщо це буде повернення в доларовому еквіваленті, то в даному випадку, враховуючи ту суттєву девальвацію, яка відбулася з того періоду, то таких грошей Україна не має.
А якщо справа дійде до європейських судів і Україна програє позови, то, за словами Єліни Сходовського, це завдасть значної шкоди бюджету країни. Тетяна Попова, Київ, Радіо Свобода.
Нам дзвонять.
Добрый вечер, это Альберт Авдеевка. Я вот что хотел сказать. Я с самого начала наблюдал за всеми событиями. Если бы было бы сделано то, что сделал в Харькове Аваков с ягуарами, своевременно, причем он это сделал, это нужно было делать то же самое и в Донецке, и в Луганске.
Меня зовут Олег, я из Луганской области звоню. Мне кажется, что одна из причин, почему конфликт затягивается, потому что украинское общество, оно расколото внутри. Продолжение войны, оно для некоторых сил, причем это не Порошенко даже, а, допустим, может, какие-то силы, допустим, националистические, оно служит для консолидации. Консолидировать общество, потому что если война закончится, вот этот раскол, он снова даст о себе знать.
Вас услышат. 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Каково это, пусть даже на время оказаться мальчиком для битья? Глава московского бюро газеты «Вашингтон-Пост» Дэвид Филиппов знает это на своем опыте. Ради эксперимента он несколько раз участвовал в политических ток-шоу на российском ТВ, зная, что роли там распределены, а сценарий заранее прописан. О том, что происходит на таких политических шоу в России, Филиппов рассказал журналисту проекта «Настоящее время» Андрею Черкасову.
Дэвид, вы бывали в студиях таких политических ток-шоу в России. Расскажите, как это выглядит изнутри.
Well, it's very fast moving.
Все происходит очень быстро. Времени, чтобы объясниться, нет. Говоришь полторы минуты, а потом все. Начинают перебивать. Зависит, конечно, от конкретного шоу, но в целом, если вы американец или вы с Запада, или вы оппозиционер, то 3-4 человека будут на вас одновременно орать. Такой вот дурдом.
А что делает ведущий? Какова его роль?
Есть такая точка чуть ниже точки кипения, на которой ведущий старается поддерживать температуру студии. Люди кричат, кто-то отпускает замечания, и все снова кричат. Это шоу, это постановка. Это зрелище, как бои гладиаторов или христиан со львами. Крики и скандалы нужны для шоу, но напряжение все-таки стараются сдерживать, не допускать, чтобы гости бросались в настоящую драку.
А зачем приглашают гостей, которые не согласны с ведущим? Только чтобы держать зрителя в напряжении, подерутся или нет?
Возьмем ток-шоу 60 минут. Там показывают новости, а потом их обсуждают. И всегда в споре побеждают патриоты. А либералы? Им дали слово, но они не смогли кого-нибудь убедить в своей правоте. То есть мы правы. У нас есть свобода слова, мы прислушиваемся к альтернативному мнению, но именно наша сторона права. Государственное телевидение говорит правду. Мы обсудили проблему, вы все видели, и мы оказались гораздо рациональнее, чем эти неудачники.
Если шоу постановочное и напоминает балаган, зачем туда ходить?
Это как игра. Игра, в которой победа – шанс объяснить свое мнение всей России. Хотя ты никогда и не обыграешь казино. Первый раз я пошел в студию, потому что хотел написать об этом. Потом сходил еще несколько раз, мне было любопытно. За кулисами бывают интересные люди, и там, кстати, они ведут себя вполне вежливо. Кроме того, мне было очень интересно посмотреть на это производство изнутри. Мои друзья тоже спрашивали: «Дэвид, зачем ты лезешь в эту пропаганду? Но ведь это захватывает». Технологии, качество работы, безупречность даже. Почему туда ходят другие гости? Один канал, когда я сказал, что больше не хочу у них появляться, предложил мне деньги, вознаграждение. То есть я допускаю, что другим могут платить за участие в шоу, хотя утверждать этого и не могу.
Как вы думаете, сколько продержится подобное шоу? Ведь нельзя же постоянно скандалить об одном и том же.
Каждую неделю новая тема. Тема, которую можно использовать в подтверждении идеи «Россия окружена, и только Путин может защитить вас, и вот доказательства, мы привели американцев, послушайте, что городят эти придурки». Думаю, это может продолжаться вечно.
Это радио «Донбасс Реалии», и сейчас Егор Устинов расскажет вам о новостях.
Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за его усилия в освобождении лидеров крымско-татарского национального движения Ахтема Чайгуза и Ильми Умерова. Об этом Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook. Президент отметил, что вопрос об освобождении граждан Украины в дальнейшем будет оставаться его приоритетом при международных переговорах. Напомню, Ахтема Чайгуза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, передали Турции. По неофициальной информации, договоренность о передаче Ахтема Чайгуза и Ильми Умерова была достигнута во время последней встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина. Также, по сообщению адвокатов осужденных, все обвинения с Чайгуза и Умерова сняты. В Мариуполе звание «Почетный гражданин города» посмертно присвоено милиционеру Виталию Мандрыку, который ценой собственной жизни спас город от теракта. Соответствующее решение приняли сегодня на сессии депутаты горсовета, сообщает пресс-служба Главного управления национальной полиции в области. Полиции напомнили, что 23 февраля 2015 года полицейский с напарниками остановил автомобиль, в котором диверсанты перевозили взрывчатку. Во время задержания преступников парень был смертельно ранен. Ему было всего 27 лет. В честь спецназовца названа улица в его родном городе Покровске, а также основан турнир по рукопашному бою имени Виталия Мандрыка. В Донецкой области в украинских школах дистанционно обучаются более 900 детей с неподконтрольных территорий. Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook. Он рассказал, что в этом году в области к этому вопросу подошли системно. На базе 5 учебных заведений по всей области открыты соответствующие центры, установлено оборудование, разработаны уроки, осуществляются доплаты учителям. По словам Жебривского, это не только учащиеся 9-11 классах, но и ученики средней и начальной школы. И по прогнозам синоптиков, завтра, 26 октября, по всей территории Луганской и Донецкой областей пройдут небольшие дожди, ночью без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 2 тепла, днем от 4 до 7 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко, Наталья Антоненко за звукорежиссерским пультом. Желаю вам удачи и встретимся завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.